Добрый вечер. Как всегда по пятницам мы с вами встречаемся, я отвечаю на ваши вопросы, и мы сегодня с вами продолжим исследовать тему, которая была мне задана одним из моих слушателей, да. Этот вопрос был связан с тем, чтобы я рассказал своими словами, что такое праведность по вере, да. И как я вам уже обещал, коли мы касаемся такой темы, праведность по вере, я ее ведь должен, вот эту праведность вам рассказать, потому что мы понимаем, что праведность по вере, согласно Библии, это самая правильная праведность, да. Только у нас и слово «праведность», каждый из нас его по-разному понимает, и слово «вера», тем более, у нас каждый на свой лад трактует. Я хочу, говоря о праведности, о вере, рассказать о том, какой смысл Бог, сам Бог в Священном Писании вкладывает вот в это понятие «праведность по вере». И объясняя, какая же все-таки праведность по вере, я имею в виду, какая же самая настоящая праведность по вере. Мы уже, как говорится, невольно, зная, или когда мы узнаем, какая же все-таки праведность, что она из себя представляет, что она может нам дать, то мы тогда, имея возможность знать вот это, можем сравнить и любую другую веру, какая предлагается какой-либо деноминации религиозной на земле. Если вы поймете важность вот этой темы и правильность вот этого понятия «праведность по вере», то вам не надо будет больше задавать вопросов. Вас это не будет больше интересовать. Вот какая из существующих религий на земле самая-самая правильная? Вы же знаете, да? Каждый кулик хвалит свое болото, каждая церковь, которая возникла или которая создавалась кем-то когда-либо, да, она, как правило, превозносит свою церковь, свое учение, свои убеждения, да, мы самые лучшие, наша церковь самая правильная, истина наша самая, что ни на есть, истинная и непоколебимая, да. Все говорят об одном и том же, но все говорят о каких-то возвышенных, будем так говорить, убеждениях, да, все говорят о каком-то Боге, только по-разному его называют. Все говорят о том, что что-то надо доброе делать, и добро и любовь изменит мир, да. Но вы видите, да, то, что творится на нашей земле, говорит само за себя. Столько религий, все самые, что ни на есть, правильные, все вроде бы ведут к Богу, а по сути и сами не знают, как избавиться от греха и приобрести ту праведность, о которой мы с вами читаем в Библии, о которой мы с вами сейчас ведем речь. Столько верующих, столько истинных вер, столько праведников церковных разных мастей, а воз человеческий и поныне стоит там. Так вот, мы с вами уже на протяжении двух предыдущих наших общений говорили на эту тему. Я чуть-чуть вкратце напомню, да, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, чтобы плавно перейти, как говорится, в сегодняшнюю нашу беседу, да, которая будет продолжением. Я кратенько только напомню, да. Вопрос, значит, связан у нас с праведностью по вере, и мы с вами коснулись того момента, то есть что обозначает слово «праведность». И я вам говорю, что праведность состоит как бы из двух слов, вот это слово, да. Первой частью является «прав», «правильный», да, «верный». «Дность» – это как бы дело. То есть праведность – это тот, который что-то делает, правильные какие-то дела делает, да. Далее, мы с вами говорили, что такое «праведник». Какие синонимы есть у слова «праведность», и, в общем-то, мы говорили, и я вам повторю только, что праведность и святость, по сути, идентичные понятия. Только святость как бы говорит о том, что нет греха, а праведность вроде бы не говорит о том, что нет греха. Она как бы говорит, что он делает добрые дела, но если он делает добрые дела, то они же не должны быть вперемешку со злыми, да? То есть праведность тоже подразумевает делание добрых, правильных дел, да, без греха. А слово «святость» говорит тоже, что он праведный. Но здесь больше в этом слове как бы оттенок такой, да, есть, что не делает этот человек греха, да. И мы с вами говорили, что есть такое, если есть понятие «праведность по вере», да, то есть понятие и что такое вера, да. И что было понятно, я вам говорил, прежде чем говорить о праведности по вере, то было бы неплохо иметь еще какое-то такое понятие, которое сродни этому, чтобы на контрасте как-то показывать, чтобы было более контрастно, видно и понятно, что такое праведность от дел и что такое праведность от веры или по вере. И в одном и в другом случае, как я вам говорил, есть общее слово, выражение «праведность». И там надо делать в жизни, и здесь, по вере, надо делать в жизни. То есть праведные дела подразумевают правильные поступки, практическая святая жизнь. Только праведность от закона, и подчеркиваю, от Божьего закона, этот закон не предписывает что-то такое ненужное или греховное, да, он требует тоже святости, но только на своем уровне. А праведность от веры тоже ведет нас к праведности, к святости, но на каком-то более высоком уровне, да, и мы с вами об этом сегодня будем говорить. И прошлое наше общение с вами закончилось, вы помните, мы читали Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 по 24 стихи, где говорилось «берегитесь лжепророков». И лжепророки, как мы с вами говорили, это не те, которые там какие-то даты, значит, говорят там, да, года, там, что с какой-то страной там произойдет, там, я, да, ну, в смысле, такие, как в Откровении, допустим, пророчество, да. А заметьте, лжепророк — это не обязательно человек может быть пророком. Он может быть и не пророком, поэтому и не будет лжепророком. Он может быть обыкновенным христианским или нехристианским церковным обывателем, прихожанином, да, числится в этой церкви. Но обратите внимание, если в церкви кто-то говорит о том, что вот надо жить, слушайте, говорит вроде бы не ложь, говорит вроде бы хорошее, правильно, говорит, что вот надо быть вот такими вот святыми, да, безгрешными, а сам грешит, то почему он называется лжепророком? Но если он сам грешит, он при этом должен как-то еще дополнять вот эти разговоры свои или проповеди свои о святости, он должен это дополнять еще какими-то библейскими извинениями, типа того, что да, мы должны быть святы, но мы ничего не можем. Да, мы можем быть святы, но понимаете, это вот если Бог нас не освятит, а Он никогда и никого не освящает. Поэтому, как говорится, мы остаемся всегда в грехах, хоть с верой, хоть с делами, да, но валим всегда на Бога, на Писание, вот виновники, да, того, что мы вот такие. Но мы верим все равно в Господа, Он нас спасет, да, так вот смотрите. Хоть ты говоришь кому-то о том, что жить в святости невозможно, хоть ты просто не говоришь, а живешь во грехах, читая и слушая проповеди о святости, да? В Библии мы это читаем. Ты как хотел бы или не хотел, ты все равно как-то должен оправдывать свои пороки. Поэтому держась, веря вот такому учению или кому-то говоря, мы автоматически затесались в лжепророки, хоть для себя, а хоть для посторонних лиц. И как вы помните, мы с вами говорили, что лжепророк и истинный пророк, истинный христианин и ложный христианин, притворный христианин, чем отличаются? По плодам их узнаете их. И вот смотрите, по плодам, по жизни, по праведности, если она есть, или неправедности, то есть на весах Божьих человек будет взвешиваться не с той позиции, знаешь ты закон или не знаешь, какая там пятая, седьмая, четвертая заповедь, это не тот экзамен, где надо говорить, где что написано, и вы поняли, да? Это на этом экзамене нас будут взвешивать. Ты так делал? Ты жил свято? Ты был овцой или ты был волком? И как мы с вами говорили, заметьте, лжепророком становится всякий, который имеет вид благочестия, носит овечью одежду. Братья, сестры, я вас люблю, я вас вспоминаю, я вас молюсь. Знаете, вот как любим мы в церкви друг перед другом, вот такой вот, знаете, вот, вот так повыражаться, да, так, чтобы создать впечатление. А внутри чуть что не так, там обиды, зависти, сплетни, недовольство, ненависть, да, а внутри суть волки хищные. То есть человек, пытающийся изобразить из себя овечку Божью, да, внешне, здесь речь идет о фарисеях, снаружи овечка, внутри волк хищный. Снаружи мы стараемся показать какой-то вид благочестия, да, заметьте, не благочестие, а вид благочестия. А внутри у нас чего хочешь, как у любого мирского человека. Поэтому если я верующий, и я фарисей, и я пытаюсь создавать видимость, играю вот в театр христианский, да, внутри остаюсь, как и все люди, злые и недобрые, да, то я, значит, верю в нечто, чем оправдываю свое такое состояние, и являюсь лжепророком. И как мы уже с вами говорили, да, Господь сказал, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Я добавляю, не всякий ходящий в церковь и молящийся, не всякий там принявший правильное крещение водное, да, не всякий, кто ест вечерю или там участвует в многомовении, поет в хоре или проповедует евангельскую весть. Не всякий, занимающийся чем-то подобным, войдет в Царство Небесное, слушайте, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Если говорить о воле Отца Небесного, то тут не идет речь, что воля, чтобы вы пели в хоре, мыли ноги и ели вечерю. Воля Господня со всем вином. Будьте святы, потому что я свят. Люди, которые не освятятся, они услышат свой адрес в словах Христа. Я никогда не знал вас. Хоть вы ходили в церковь, хоть вы крестились, с кем-то спорили, кому-то доказывали, кто из вас лучше, кто из вас истиннее, кто в заблуждении, кто погибнет, кто спасется. Я объявляю и вам, и всем тем, кто друг с другом спорил, ругались, превозносились, объявляю, я никогда не знал вас, вы никогда не были моими и в помине. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Какое? Вы грызетесь, вы разделяетесь, вы спорите, вы ругаетесь, вы сплетничаете, и при этом приходите в церковь, говорите, здесь храм Господень, здесь храм Господень. А в церкви за кафедрой говорят обманчивые слова, надейтесь на храм Господень, только с церкви не уходите, потому что если уйдете, вам будет труба. А если не уйдете, то трубы не будет. А я говорю, если уйдете и не осветитесь, будет труба. Если не уйдете и останетесь неосвященными, будет две трубы. Потому что раб, знавший волю Господина, будет бит более. И я еще напомню вам, помните, один стих, мы тоже вначале я вам его напоминал, да? Я говорю, вы его запомните, да? Вы помните, мы читали из Галатам 5 главы, 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я не читаю множество других стихов. Если бы поставил перед собой задачу, я бы вам сегодня целое общение читал бы только одни стихи, которые говорят о том, кто Христов, кто Божий, а кто не Христов. Помните, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Я не буду говорить, да? Помните, да, не любящий брата, а не любящий это, и раздражающийся, обижающийся, и завидующий, и так далее, и тому подобное, да, не есть от отца. Так я что хочу сказать, даже этих стихов, вот, те, которые Христовы распяли плод со страстями и похотями, вот этот стих, который я только что цитировал из Матфея 7 главы, да, что будет сказано, отойдите от меня, делающие беззаконие, да, вот по этим стихам можно понять, какая самая истинная церковь. Ну, кто-то скажет, ну, там вот везде же говорят о любви. Но я говорю, говорят, во всяких больницах говорят о здоровье. Только я хочу сказать, если бы я вас спросил, скажите, какая больница вообще самая-самая правильная на земле? И вы бы сказали, ну, вот там потом, а нет, чего? Ну, я там тоже лежал или лежала, меня там не вылечили. А там ты лежала? Да. А там лежала? Да. А где вылечили? А нигде. Так я задаю вопрос еще раз, где самая истинная больница? Где самые истинные врачи? И вы скажете, там, где могут вылечить от болезни, вот-вот. Все человечество больно одной болезнью, проказой греха. Все, что на земле происходит от мала до велика, все происходит на почве одного и того же греха. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не есть от отца, а от мира сего. Или от князя мира сего, который принес эту заразу в человеческое сообщество. Вы видите, да? К чему мы пришли? Хотим мы или не хотим? Божьи люди – это те, которые знают. Божья церковь – это та, которая знает, как лечить пациентов, как избавить общество от греха. И прежде всего, церковь сама должна была бы излечиться от своего греха, прежде чем другим говорить, я вам помогу в этом же самом деле. Врач исцели сначала самого себя. Знаете такое изречение? Так вот, заметьте, Христовы – это те, которые распяли, это те, у которых уже получилось, это те, которые знают, как освободиться, и им открыта вот эта истина, вот эти и Христовы. Кто распял, а кто всю жизнь распинает и не распял, ну, получается, что продолжается раздражение, недовольство, обиды, зависть и ябеды и так далее и тому подобное. Значит, не Христовый. А теперь я, как бы продолжая вот эту мысль, перехожу уже к сегодняшней нашей беседе, да, и мы продолжаем вот исследовать эту тему. Значит, я еще раз повторюсь, значит, праведность или праведник определяется фактом жизни, то есть, как я вам сказал, не разговорами, не то, что мы верим в это, а при этом ничего не делаем. Праведность или праведник, а вы заметите, у нас праведность по вере. Тема, да? Значит, праведность или праведник определяется фактом жизни. Живешь ты или не живешь. То есть наличием плодов практической жизни в соответствии с неким Божьим законом, который определяет такие понятия, как святость или праведность. Если современные верующие заявляют, что в реальной жизни грех непобедим, то их без сомнения можно отнести к обыкновенным демагогам, лжепророкам, как мы только что с вами читали, да, которые не могут или не хотят приносить плоды, и их, как бесплодные деревья, в соответствии с Матфея 7 главы, вы помните, да, должны будут срубить и отправить в огонь. Это я вам говорю, что ожидает тех, которые любят верить, рассуждать, и на деле, на практике никогда не дойти до истинного познания истины. Дальше. Значит, праведность от дел или от закона, да? Это я уже сейчас как бы начинаю более глубже эту тему раскрывать. Значит, праведность от дел или от закона не требует веры, так как зиждется на законе. Я чуть-чуть как бы наперед забегая скажу, что значит не требует веры. Что праведность от закона, закон, как вы знаете, говорит там, допустим, не убивай, да? Ну, а если кто убьет, будет наказан, да? Есть страх от наказания или перед наказанием, да, за преступление. Почему я говорю, что праведность от дела или от закона не требует веры? Здесь, возможно, даже ремешок, как мы детям показали, да, и тут какая вера? Знаете, приключения на попку не хочется ребенку получить, и он выполняет вот этот закон, который мы предписали, взял в руки ремешок или разбу. То есть не требует веры, я еще раз подчеркиваю, не требует умственного напряжения, да, хотя закон заставляет думать, и закон есть где-то водитель ко Христу, к размышлению, к пониманию, к вере, да. Но если и нет этой веры, если и не работает у нас сознание, да, то праведность от дела или от закона может быть осуществлена без наличия веры или без наличия нашего ума. Так вот, еще раз повторяю, праведность от дела или от закона не требует веры, да, так как она, как я уже сказал вам, зиждется на законе, который требует, я подчеркиваю, слушайте внимательно, телесным образом выполнять его предписания. Заметьте, не внутренним миром, не интеллектом. Закон, как вы помните, относится до плоти. Вот написано «не убивай». Что имеется в виду? Физическое же убийство, да. Чем? Ну, предметом. Ну, предмет, то мы же берем своим телом, рукою, да? Да. Не убивай, то есть телом. К телу относится предписание закона. Не соверши, не возьми камень, не возьми палку, не возьми в руки нож, там пистолет, топор и не убей. То есть не убей этого человека. И вот эта праведность от закона, она не нуждается в присутствии или наличии ума. Требует только, я подчеркиваю, детского и примитивного послушания. Тебе сказали, сделай. Не сделаешь, получишь. Вот точно так, как с детьми, да? Ну, у вас, наверное, возникает вопрос, так почему же такой Бог премудрый, да, дал такой закон, вот вроде бы примитивный, Израилю? Дело тут проблема не в Боге. Бог мог бы дать гораздо более глубокое познание. Проблема не в Боге, что он дал такой примитивный закон Израилю, а проблема в том, что Израиль был в таком примитивном состоянии малолетних детей, что если им, что из ему, Израилю, что-либо объяснять, они не понимают. Они не способны понять, хотя это взрослые мужчины и женщины, вышедшие из египетского плена, да, но они находились на уровне того Египта, египетского общества, где они жили. Они не могли понять, как может быть такой Бог, которого не видно. Они видели там в Египте капища, жрецы там были, да, боги были, изваяны из камня, там, или из дерева, или из железа, или из золота, да. Они понимали, ну вот Бога надо как-то видеть, к нему можно как-то подойти, там, ну, хотя бы увидеть, можно и пощупать его, да. А как это так вот, Бога нет? А как это так вот, Бог в сердце? А что такое сердце, что такое Бог? Да в сердце, вы понимаете, это выше ихнего уровня. Поэтому такой закон, как для ребенка, пока нет ума, то есть пока нет веры, да, мы ребенка воспитываем именно на принципах праведности от закона. Закон такой: нож не брать, потому что начинает этим ножом у себя, у глаза братика или сестрички, потом машет, порежется, мы говорим, так не порежется, он не понимает, опять берет, мы ему говорим, еще раз в руки нож возьмешь, и я тебе попу распишу под зебру африканскую. Все, понял? Понял, вот это он понял. И заметьте, вот он уже праведный. Если он проявляет послушание и выполняет предписание родителей, он уже праведный, заметьте, от закона. От какого закона? Не бери нож, ну я и не беру, а что не берешь? А мне по заднице пообещали дать, поэтому я и не беру. А ты хочешь? Ну, конечно же, хочу взять ножик, хочу покрутить ему у чего-то глаза. Ну нельзя, а почему? Родители плохие, Бог жестокий. Сказал, что даст по попе, если возьму нож. Так вот я и не иду к ножу и не приближаюсь, чтобы не получить по попе. Но я не согласен, я протестую, я возмущаюсь, но никуда не денешься. Вот вырасту, вот я им тогда это вспомню. Это я им так говорю, чтобы было понятно, что такое праведность от дел или от закона. Вот я вам сказал, почему Бог дал Израилю такой закон. Потому что Израилю что-либо говорить или что-либо было объяснять, это было бесполезное занятие. Я вам еще скажу, что вот эта праведность от закона, да, эта праведность никогда не взрослеющих детей малолеток. Те, которые, вы поняли, что закон дан Израилю по причине немощи Израиля. И закон был такой же немощный на ихнем уровне. Но этот закон не был дан для того, чтобы Израиль всю жизнь вот так выполнял что-то механически и так никогда и не понимал, что, зачем, к чему. То была слепая вера, то есть фанатизм. Потому Бог вот дал им из-за ихнего уровня вот такой закон. Но этот закон и Бог не предполагали, чтобы вот так всю жизнь и было. Как мы читаем, да, Павел пишет, закон был детоводителем ко Христу. Если ты делаешь, ты получаешь, уж извините, говорю так по-детски, по-семейному, по попке. А по попке это больно. И вот я сделал, дали по попке, не сделал, не дали по попке, дали конфетку. И я счастливый, выполнил закон, заработал конфетку. Мах на мах. Далее. Но закон же, ну, ребенку же хочется делать, да. Израилю же хотелось сделать грех, да. А Бог запрещал под страхом наказания. Ну так должен же был бы возникнуть вопрос. Должны были бы священники объяснить народу, вам же хочется сделать, да. Чего не делаете? Боитесь, да. Но если Бог сказал не делать, значит это плохо. Да вроде да. А вас же тянет, да, ну так задавайте вопрос, а как так, чтобы, если это плохо, так чтобы мы поняли, что если хорошо, чтобы было понятно, что если не делать, так чтобы вот мы не пыжились и не знали, что делать, и оставались в грехах, а чтобы мы как-то освободились от этого. Объясните нам, то есть заметьте, закон бил и заставлял думать. О чем? Как избавиться от этой похоти, которая меня тянет туда, где, за что я получу по заднице. Поэтому Павел говорит, что закон вот именно таким образом был детоводителем ко Христу. То есть, другими словами, заставлял думать, чтобы мы, повзрослев и поумнев, пришли ко Христу, и у нас начался личный контакт с Ним. Где будут разговоры, где будут объяснения, где будут размышления, где я до чего-то дойду, осознаю, скажу, Господи, до меня дошло, я понял, теперь я уже сам не хочу делать, я уже сам туда не полезу. А Бог говорит, а теперь и закон отменяется. Настал момент веры, человек поумнел, с ним уже надо разговаривать и с разгой стоять над душой, это уже неразумно. И разум есть, надо к нему и обращаться. Разум есть, через него и надо в человеке производить работу. Это я вам так своими словами говорю, что такое праведность от дел, да? Так вот, Израиль был на законе воспитан. Вопросы не задавали, за редким исключением некоторых людей. И священники сами не задавались вопросом. Они поняли, что они те же самые жрецы, только в другом капище, да? Да, они точно так же там и грехи отпускают, и жертвы приносят, как и египетские жрецы, только немножко, как говорится, другим богам, другие названия, но атрибутика одна и та же. И те, которые вырастали на этом законе, они не достигали никакой святости, потому что не понимали вообще, зачем этот закон, какой смысл в нем и что он дает. Ума у них не было, вопросы у них не возникали, да. И я вам так скажу, что если ума нет, и человек не задумывается, то его никогда и не будет. Я чуть забегая наперед, скажу, что это, говоря о законе, о делах закона, мы говорим как бы о Ветхом Завете. Ветхий Завет, который был основан на том, что Бог взял Израиль как малолетних, малоумных, непослушных детей за руку. Веду, просто беру и веду, потому что они сами не умеют ходить. Они будут бегать и куда-то вляпаются. Поэтому, говоря о законе ветхозаветнем, о праведности закона, я хочу подчеркнуть, о Новом Завете можно вообще навсегда и забыть. И те люди, которые сегодня любые предписания церковные выполняют, хоть в христианской церкви, хоть в мусульманской мечети, да, хоть у кришнаитов, хоть у буддистов, какие-то обряды, которых никто не может объяснить, зачем и почему они совершаются, которым приписывается какой-то мистический смысл, эти все люди находятся на уровне Ветхого Завета или на уровне закона отдел, да, на уровне никогда не взрослеющих малолетних детей. Чтобы, как говорится, уж как говорится, забивать гвоздь до конца, скажу такое по поводу нашего современного христианства. Раньше были предписания там обрезания, три раза в году мужской пол должен был явиться там пред лицо Божие в храм, там праздники были, потом там грех, значит, жертвы были разные, да, храмовое служение было. И мы говорим, это Ветхий Завет. Это закон Моисеев. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, что в Новом Завете, я не беру первую христианскую церковь, а говорю о нас с вами, нынешних христианах, так называемых. Что у нас изменилось? Там надо было ходить в храм, да, здесь надо тоже, да. Далее, там были жертвы за грех, да. Здесь тоже есть, ну, в виде молитв, там у нас жертва Христос, да, есть. Там было предписание то-то делать, да, у нас что, вечеря, там, много омовения у кого-то, да, у кого-то доктрина какая-нибудь, да, ну, какой-то закон там предпишут, обратите внимание. Даже, ну, те, которые вообще говорят, закон отменен и вера, они не знают ни что вера, ни что закон. Но те люди, которые говорят, что закон не отменен, у них на стене висит ветхозаветний десятисловный закон. Это говорит о том, что эти люди находятся в состоянии Ветхого Завета, что законы не вписаны Богом на сердцах и не вписаны в умах у этих верующих. Ихняя праведность на уровне «не краду, не убиваю, не прелюбодействую», но при этом смотрю с вожделением, раздражаюсь, и я бы его убил, но нельзя. Люди, в чьем интеллекте не происходит преобразовательно освящающая работа Духа Божьего, это люди Ветхого Завета. И хотя мы говорим, мы живем во время Нового Завета. Я говорю, да, для некоторых людей с момента пришествия Христа на землю наступил Новый Завет. Они поумнели. Они вступили в отношения глубокие, такие интимные с Богом, да. Личный контакт у них. У них происходит изменение их жизни, происходит освящение на уровне сознания. И руку не надо отрубать, и глаз не надо выковыривать, правый хоть левый. Но это только Новый Завет начался. Но люди же должны были из Ветхого Завета, от закона дел перейти в Новый Завет. А у них остались новозаветные предписания на уровне ветхозаветнего Израиля. Вот это надо делать, вот это надо не делать. Вот эту доктрину надо верить, а вот эту не надо. Вот с этим я согласен, с этим не согласен. Подожди, ты освящаешься, нет? Так ты пришел что к Богу, чтобы вот в этих доктринах разбираться? Ну хорошо, но ты в правильную доктрину веришь, тебе легче. Ты что, не ругаешься, не раздражаешься, не обижаешься? Да нет, все это есть. Ну так толку с твоей доктрины, с твоих нагомовений, с твоих крещений, самых, что ни на есть правильных во имя Иисуса. Я когда сегодня слышу, ну, тема такая насущная, животрепещущая. Пусть кто как хочет, так и воспринимает то, что я сейчас скажу. Бог, оказывается, единый. Дальше. Один Бог. Христос не Бог. Мы верим в единого Бога. Ну, там начинаются вот эти кривотолки, вот эти толкования, что и сами путаются в двух соснах. Ладно, я, знаете, что говорю таким людям. Но если вот вы, столько уже всяких людей, которые уверовали в единого Бога, я задаю вопрос, почему вы, верящие в единого Бога, не едины между собой? Почему вы вышли из церкви, объединились, потому что вы верили, поверили в единого Бога, а потом разъединились, потому что вы уже не в единого Бога верите? В единого. Чего вы разъединились? Чего вы не едины? У вас не один Бог, у каждого свой Бог. На каждом углу как идол стоит. Никакая доктрина никакого человека еще не осветила. Это, будем так говорить, тактико-технические данные там Бога. Что там на небе, какой там Бог, где сидит, есть сын или нет. Далее там, что такое Дух Святой, сын, это Бог или не Бог, рожденный, нерожденный, когда он появился. Это никак не влияет на нашу святость или на наше священие. Так вот, я вам сказал, что праведность от дел, она не требует веры. Не требуется наличие ума, требуется просто детское повиновение из-за страха перед наказанием. Праведность от веры, уже теперь я перехожу ко второму моменту, да, не может в принципе существовать без наличия ума и рассудительности. Заметьте, мы подходим к праведности по вере вот на контрасте. Там детский уровень, слепое подчинение закону из-за страха перед наказанием, не понимая, зачем мне это надо делать, а я его хочу делать, а мне его запрещают, да? А праведность от веры, слушайте, как я сказал, не может существовать вообще без наличия ума и рассудительности. Вы слышите, да? Это уже взрослое состояние. Вера – это уже говорит об участии в этом процессе, да, интеллекта человека. Заметьте, праведность от веры – это, заметьте, жизнь праведная, жизнь святая при помощи или участии ума и рассудительности человека. То есть праведность от веры предусматривает участие интеллекта человека, что это не просто хирургическая манипуляция, вырезали аппендицит, а это сделать так, чтобы аппендицит остался, а греха не было. То есть, ну, в этом аппендиците какого-нибудь гноя или заразы не было. Праведность от веры – это праведность от послушания Богу, я подчеркиваю. Там вроде тоже праведность дел послушания Богу. Бог сказал, не убивай, вот я и не убиваю, тоже вроде слушаюсь, да? Только слушаюсь, не знаю почему, я все равно злой на того человека, но не убиваю, чтобы меня не убили, да? А тут уже речь о чем идет. Праведность от веры – это праведность от послушания Богу, тоже вроде как послушание, но основанное на осмысленной и разумной вере, то есть на согласии, которое является результатом осмысления предметов веры. То есть она основана на разумной вере, да, реализованной в поведении или жизни человека. Вот этот человек, который стремится и достигает праведности от веры, этот человек не может верить, пока не поймет. Если ему кто-то что-то говорит, вот надо так и так, он должен задать вопрос. Ты мне объясни разумно, какая польза от этого есть. Если ты мне разумно не объяснишь, извини, пожалуйста, я верить не буду. Чтобы вам было понятно, я напомню один стишок. Все, что не по вере, то грех. В Новом Завете. То есть, то, что ты должен делать, ты, не по вере, то, что ты не понимаешь и делаешь механически или фанатично, это грех. Ты должен то, что понимаешь, то должен и делать. Ты находишься в таком-то классе, на таком-то уровне сознания, да? Ну так вот то, что ты понимаешь, вот то и делай. То, что ты не понимаешь, тебя Бог не будет спрашивать. И когда кто-то кого-то заставляет что-то делать или во что-то верить, и тот не понимает, а мы его заставляем, и он делает, вы понимаете, почему написано, что грех тому человеку, который не по вере делает, и грех вдвойне тому, который заставляет кого-то не по вере делать. Так вот, человек, стремящийся к праведности от веры, как я сказал, не может верить, пока он не поймет предмет веры, что ему рассказывают. Или какая от этого будет польза или вред. Дальше, продолжая рассуждение о праведности, да, что еще хотелось бы сказать. Есть праведность от дел. Ну, как бы я говорю, от закона, от дел закона, да. А есть праведность от веры. И хочу сказать вам, заметьте для себя. Праведность от закона требует от человека повиновения, выполнения нужных, и подчеркиваю, правильных предписаний закона на основании страха перед наказанием. Вы видите, да? И вот эта праведность допускает неучастие разума в этом человеке, в этом процессе. А праведность от веры требует от человека выполнения, слушайте, тех же самых действий, тоже убивать нельзя. Потому что это Божий закон, и он не может быть отменен, прелюбодействовать нельзя. Но праведность от веры требует от человека, чтобы этот закон был исполнен уже не из-за страха перед наказанием, а исходя из понимания важности и необходимости поступать именно так, а не иначе. То есть праведность от веры, это будем говорить, праведность от ума, от мудрости, от размышления. Меня уже не тянет на этот грех, потому что я сам понимаю, что это грех. Меня не надо стращать наказанием, потому что я если сделаю, я и сам себя накажу, покручу пальцем и виска и скажу, Саша, что ж ты творишь? Праведность от веры, вы видите, да? Она нас побуждает выполнять тот же самый закон, что и в Ветхом Завете. Но уже, как вы поняли, да, исходя из понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Здесь поступки, я имею в виду здесь, это в вопросах праведности от веры, да, здесь поступки или исполнение предписаний закона не могут быть выполнены без участия разума. Потому что если мне хочется прелюбодействовать, а закон мне гласит не прелюбодействовать, и я не прелюбодействую, но внутри очень хочу, я начинаю думать, вот он закон где-то видите ко Христу. Господи, объясни, почему плохо, чтобы я это понял, и чтобы во мне внутри не было вот этой заразы. Да, я не грешу, да, я не прелюбодействую, но я смотрю с вожделением, и я мучаюсь и страдаю, Господи, помоги мне, чего-то мне не достает. Или я не в ту церковь хожу, или священники мне этого не объясняют, или они сами этого не знают. Господи, я хочу понять Твою волю и хочу избавиться от того, что меня побуждает к этому греху, который Ты запретил. И заметьте, это будет уже праведность от веры, когда я пойму, уверую, осознаю, уразумею и осознанно скажу, Господи, я все понял, меня больше не тянет, можешь меня не пугать. Далее, кроме того, праведность от веры не только требует осознанно, добровольно и доброходно выполнять предписания закона Моисеева, но и требует через осознанное размышление понять, в чем заключается суть греха, где находится его корень или зародыш, имеется в виду греха. Что надо делать человеку, чтобы искоренить грех на уровне помышлений, намерений и сердечных? Вы видите, разница между праведностью от дел и праведностью от веры, да? Вы видите, уровень насколько несопоставим. Там детское повиновение или армейское, построились, равняясь налево, там шагом марш, да, вот иди. Чего он сказал налево, чего шагом марш? В армии вопросов не задают. Все. А здесь, заметьте, человек все должен понимать, что Бог от него хочет, что то, что Бог хочет, хорошо, почему оно, или если Бог что-то запрещает, почему оно плохо, да? И это уже побуждает человека задуматься не только о том, чтобы отсечь руку, вырвать глаз, а задаются вопросы этим человеком в его сознании. Где находится корень греха? Как избавиться, да, как искоренить его? На уровне там, где зародыш греха. Я это говорю сейчас как бы такой фразой. Это работа на уровне нейрохирурга. Ну, для сравнения просто хочу сказать. Ветхий Завет. Весь мужеский пол должен быть обрезан. Спроси, зачем? Это, говорит, знак от Бога. Ну, до чего там уже додумались? Это полезно физически, говорят, обрезание. Я говорю, Бог человека создал этим совершенным, да, а что теперь оказывается, что что-то он там не предусмотрел, надо что-то обрезать? Это до чего додумались? Спроси, зачем обрезание надо? Бог там Иегова, или там Аллах, там, или кто как называет, да, надо. Что это обозначает? А кто его знает? Это полезно. Так вот я хочу сказать, в Ветхом Завете было написано обрежьте крайнюю плоть, да? Да даже в Ветхом Завете, уже с намеком на Новый Завет было написано. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Люди там с необрезанными сердцами и ушами. То был обряд, то был символ. Хотя бы послушайся, сделай вот этот значок себе. Только не показывай ему и не хвастайся им. Постарайся понять, скажи, Господи, зачем это? Что это такое? Вот я его выполняю, я не знаю, что это такое. Так вот заметьте, обрезание крайней плоти это, ну будем говорить, такой примитивный уровень, просто обряд, да? А обрезать крайнюю плоть сердца вашего, а это работа кардиолога, хирурга, нейрохирурга. Ведь отрезать надо будет что-то такое, что плохое там в нашем сердце. Подожди, то как отрезать, как операцию делать? Мы же привыкли, надо резать скальпель там, да? А тут уже вообще про скальпель не идет речь. Тут хирург на уровне нейрохирурга. И вообще без каких-либо инструментов. Как вы знаете и помните, да, цель... И я подчеркиваю, у Бога другой цели как бы нет, да? Цель, которую Бог поставил перед человеком, это вот так звучит. Будьте святы, потому что я свят. Без святости никто не увидит Господа, да? Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, будьте святы. Эта цель поставлена Богом перед человеком. Неважно, в какую церковь он ходит, христианскую, мусульманскую, индуистскую, буддистскую, к йогам там или еще кому-нибудь, да, причисляет себя. Неважно, кто куда ходит. Ты землянин, ты живешь на земле, ты живешь в обществе грешников, ты и сам им являешься. И Бог поставил перед задачу перед человеком, будьте святы, потому что я свят. Другой, более высокой цели нет, которую Бог дал людям. Если мы не знаем, как освободиться от греха, или заявляем, что он непобедим, то мы остаемся такими же несчастными людьми, как и все миряне. То есть раздражаемся, грыземся, разделяемся, спорим, завидуем, обижаемся и так далее и тому подобное. Я задаю вопрос, какой смысл церкви? Церковь – это больница, священник – это врач. Врач должен разбираться. В церкви должно происходить излечение человека от болезни греха. Если мы говорим, что мы не можем измениться, если где-то кто-то говорит, что манипулируя телом своим, там, садясь в какие-то позы или ложась, да, отключая сознание, мы освещаемся, я говорю, очнитесь, ущипните себя. Или когда вас ущипнут, когда вы раздражаетесь, когда вы поймаете себя на плохих мыслях о ком-то, и вы поймете, во время позы вы не грешили, вы отключили сознание и глаза закрыли. Ну, христианский монах в монастырь ушел тоже. не смотрит с вожделением на женщину, потому что одни мужики рядом. Поймайте себя на том внутреннем мире, в котором вы пребываете. Когда мы ворчим, когда мы раздражаемся, когда мы не в настроении, когда мы в пессимистическом настроении, да? Когда в депрессии. Заметьте, кончились ваши обряды, кончились ваши там какие-то символы, да? И вы вернулись опять на землю, те же самые пороки. Вот мы отключили сознание, мы не грешим. Ну, человек выпил бутылку водки, тоже лежит, храпит, он тоже не грешит. Большой разницы нет. Так я задаю вопрос. Если мы ходим в церковь, заявляем, что грех не победим, или верим, что победим, но не побеждаем, я задаю вопрос, какой смысл в нашей религии? Мы также ругаемся, также раздражаемся, такие же несчастные, дерганные, нервные, как и все. Все не знают, я имею в виду миряне, как избавиться от греха, как стать счастливым. И мы тоже этого не знаем. Но те без Бога этого не знают, а мы с Богом этого же самого не знаем. То есть праведность отдел требует святости человека на детском уровне, да? Через принуждение, как я сказал, из-за страха перед наказанием. А праведность от веры требует уже святости на уровне взрослого и осмысленного человека, задающего вопросы, ищущего ответы, размышляющего над всем, что происходит внутри и вне его. Там, то есть где дела закона, да, требуется рукой не убивать, телом не прелюбодействовать. А здесь, я имею в виду, где требуются дела веры, требуется человека не только телом не грешить, но и не гневаться, и не раздражаться, и не смотреть с вожделением. Вы видите, куда операция по удалению греха, куда она проникает. И не только, заметьте, праведность от веры, не только требует не гневаться, не раздражаться, не смотреть с вожделением. Извините, что я говорю «требует». Она не требует, она говорит. Но я говорю, все равно мы это должны как бы делать, если хотим быть с Богом. Да? Но я говорю, праведность от веры не только не раздражается, а еще и учит нас, или призывает нас научиться у Бога любить врагов своих, послушайте, молиться за обижающих, благословлять проклинающих нас. А Христос, как бы еще выше поднимая планку праведности по вере, да, идет на смерть, то нам как бы сказано, вы благословите их хотя бы, помолитесь за них, не имейте ненависти к врагам вашим. Но нам еще как бы не сказано, что пойдешь ты за него умереть или нет. Христос дает понять, у меня планка еще выше стоит. Я не только не раздражаюсь, я люблю тех, которые меня убивают. Я молюсь и говорю, просим, Господи, ибо не знают те, которые кричат «распни». Я благословляю солнцем и дождем, и жизнью, и здоровьем тех, которые говорят мне, что меня нет вообще, в помине не было. И я, кроме этого, даже иду на смерть за всех этих извергов и убийц. Беря грех их на себя, сажусь вместо них в тюрьму, принимаю крестную смерть, да, давая им шанс спастись. Вы видите, вот я так, ну, своими словами, да, вот рассказываю, чтобы вы поняли, как планка поднимается, чем отличается праведность от закона или отдел закона от праведности по вере. И еще что хотелось бы мне сказать. Самое важное вот в этом вопросе праведности от веры, да, что вот этого достичь, вот этого состояния, вот такой вот праведности, да, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, да, вот в этом вопросе самое важное, что это может быть, что человек может этого достичь, да, только через... не через отношения с законом, а только через личные отношения и контакт с Богом. Молитва – это уже разговор. Молитва – это уже рассуждение. Молитва – это контакт вот как два человека разговаривают, там темы разные, вопросы разные, задает кто-то думает, мысли появляются, он ему отвечает или задает дополнительный вопрос, тот опять отвечает, да, заметьте, там в Ветхом Завете надо было прийти в храм, а что прийти, ну, постоять. А еще что, там праздник, так там даже и вино можно было пить. Так попили, поели, наелись. Вот это праздник, вот это богослужение, да? А здесь уже ни вина, ни попоек, ни там еды, да? Не к храму, а к Господу. Не с даром в руках, а с даром из сердца, из сознания, да? К Богу надо идти. И вы видите, насколько уровень отношений человека с Богом увеличивается и утончается. И вот, вот это достижение праведности от веры через личный контакт с Богом, да, это, вот это не получится достигнуть, если мы не возлюбим Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей. Вы видите, да? Праведность от веры что подразумевает? Не только не убивай, но и не раздражайся. Не только не прелюбодействуй, но и даже не смотри с вожделением. То есть не должно быть этого даже в чувствах твоих, в твоем сердце, да? Далее. Ты уже это делаешь? Да. Ты не раздражаешься, да? А любишь? Нет. Хорошо, теперь люби. И люби не просто кого-то, а надо научиться любить врага своего. А любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не превозносится, не ищет своего. Вы заметьте, это не просто слово «любить врагов». Раздражение не должно быть на врага. Молиться надо за обижающих, благословлять проклинающих. И глядя на Христа, надо еще и быть готовым без скорби сердечной пойти на смерть, взять вину их на себя. Умереть, как Христос, за нас. И заметьте, и отношения с Богом – это не утром, вечером помолились, а возлюбили Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Вы слышите? Что если мы не всем сердцем, не всей душой, не всем разумением, если в нашем сердце, душе и разумении там то кино, то хоккейная команда, то переживания, там, серию какую-то не посмотрел, то денег не хватает, и все о деньгах, и с деньгами все разговоры, и все переживания, да? Я говорю, вообще это недостижимо. Вы видите, как планка высоко поднята. Чтобы иметь праведность от веры, надо иметь любовь к Богу от всего сердца, всей души и всего разумения. Это надо понять, почему-то земное суетное не должно быть достойно нашего внимания. Это надо так полюбить мир добра и зла, полюбить Господа Иисуса и Бога, да, Отца Его, да, чтобы все остальное просто исчезло, было нам неинтересным. Вот насколько должны быть отношения близкие с Богом, да, чтобы вот в таком общении, размышляя, научаясь у Бога мудрости, шаг за шагом от силы в силу, от веры в веру, как от Господня Духа, подниматься от закона Моисеева, да, не кради, не убивай, до, и не раздражайся, до, и не смотри с вожделением, до, и любить врагов, и молиться за обижающих, и благословлять проклинающих, и даже умереть за грешника. Вы видите, да? Вот что такое праведность от веры. Праведность на уровне интеллекта, когда грехи, когда мы от грехов избавляемся, на уровне помышлений и намерений сердечных. Когда даже в сознании, в сердце не появляется мысль на кого-то обижаться. Вы видите, да? Вы чувствуете, в чем разница между праведностью от дел закона и праведностью от веры? Я бы сделал такое сравнение. Там вы едете к святости медленно на осле. И самое большое, что вы достигнете от праведности, что вы достигнете по вопросах праведности от закона, от дел закона, да? Так это станете, ну, как Павел написал о себе, фарисеем из фарисеев, то есть гордым, злым и никчемным человеком. Но истинной святости на уровне интеллекта, сознания, да, никогда этого, истинной святости, мы не достигнем. Истинная святость достигается только, ну, посредством нейрохирургического избавления от греха на уровне сознания и чувств. В первом случае это праведность от дел закона, да? У вас или у нас, или у меня никогда не будет в сердце ни мира, ни радости, ни праведности, а только дела плоти. Может быть, я внешне не буду делать, но внутри все будет живо. Помните, Павел пишет в послании евреям? Там приходящие люди в храм с омовениями, питьями, там, жертвами, не могущим в совести изменить приходящих с ними. Помните, да? Это вот я сейчас об этом говорю, только своими словами, да? Почему праведность от дел закона не может дать мира? А потому что в сердце остается грех. А из сердца нельзя вот ножиком, ножницами вырезать. Это происходит через познание, как пишет апостол Петр во втором послании Петра 1 главы. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, через осмысление, через работу Святого Духа. А Дух Святой, вы помните, я это 100 раз повторяю, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Вы видите, да? Дух Святой сам не делает в человеке работу освящения. Делает через сознание, если мы слушаем, вникаем, размышляем, переспрашиваем, доходим до понимания, и потом у нас пропадает желание вообще делать то, чему нас все время до сих пор тянуло. Еще раз хочу вам напомнить один стих. Что закон, помните, Павел пишет, для нас был детоводителем ко Христу. А когда у нас появляется вера, то есть другими словами, когда у нас появляется ум, мы начинали думать, задумываться, задавать вопросы, и у нас начали мозги работать, мы уже не под руководством детоводителя. Ремешок в сторону. Обряды, символы, они только напоминали о чем-то и заставляли человека, напоминали ему, заставляли его думать на эту тему. И если вы додумались, у вас мозги заработали, вы теперь захотели узнать, вы уже не под руководством детоводителя. То есть обряды, символы, я имею в виду атрибутика храмового служения, еврейского или иудейского, да? Она уже отпадает. Закон Моисеева – это и десятисловный закон. Это и вообще весь закон, включая и десятисловный, весь закон Моисеев со всеми храмовыми служениями, священниками, чередами священников, помните, жертвами, праздниками и прочими законными постановлениями. Как я говорил, костыли убираются, напоминания удаляются, потому что уже я сам думаю об этом, мне это интересно. Но закон десятисловный никогда не мог и быть не может отмененным. Он остается. Я его уже хочу теперь исполнить, но теперь я задаю вопрос Богу, как мне от него избавиться, от этого греха, потому что у меня внутри живет то, что Павел пишет в 7 главе Римлянам. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Я понимаю, что если мне это будут делать, то это будет плохо, я буду возмущаться. Но в моей плоти живет иной закон, противоборствующий закону ума моего. Кто меня спасет, Господи? И Господь говорит, я тебя спасу, 8 глава там уже рассказывается об этом. Как я вам сказал, значит, в первом случае, если мы будем стремиться к праведности отдела закона, да, мы никогда в сердце не будем испытывать ни мира, ни радости, ни праведности. А во втором случае у нас будет любовь, которая никогда не перестает, и полный комплект плодов Духа. Я их не буду перечислять. Плод Духа. Любовь, радость, мир, помните, да? Теперь, чтобы было понятно, я хочу сделать одно такое сравнение. Вот праведность от дел и праведность от веры. Я сейчас буду употреблять другие символы, другие библейские выражения, то есть праведность от веры, праведность от дел закона, я сейчас не буду упоминать. Я буду другие сейчас понятия вам напоминать, да, библейские, которые относятся и к одному понятию, и к другому, и к праведности от дел закона, и к праведности от веры. И вот эти сравнения, заметьте. Закон и вера. Ветхий Завет. Закон Моисея, Пятикнижие. Новый закон, Новый Завет, вера. Там закон ты должен сделать, иначе будешь наказан. А здесь ты не должен, ты понял, и сам это делаешь из любви к Богу. Так я говорю, закон и вера, да? Еще одно сравнение. Десятисловный закон, и еще так как бы выражусь, плюс предписание, внимательно слушайте, для тел еврейских. Ну, закон говорит, не убивай телом, не кради телом, да? Не лги языком, да? Так вот, заметьте, десятисловный закон, это как закон Моисеев, это как Ветхий Завет, да? Потому что он предписывает, что не надо делать телам еврейским. Ну, в те времена евреи были, вот помните, да? Так вот, десятисловный закон со всеми этими предписаниями и Нагорная проповедь. Нагорная проповедь, вы помните, блаженны нищие духом. Скажите, а что обрезать? А как обрезать? А как это к телу относится? Никак. Нагорная проповедь, заметьте, поднимает интеллект человека, верующего, на уровень, обратите внимание, высоты духовной. А десятисловный закон, он правильный, он неизменный. А он только просит, ну хотя бы не убивай, про ненависть я вообще молчу. До тебя еще долго это не дойдет. Далее вот еще сравнение. Праведность от дел закона и от веры. Это Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет, вы помните, Евреям 8 глава, взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, но они не прибыли в этом завете, да? Помните, они все время вырывались, он их ведет за руку, он их тащит, а они вырываются. Вот Ветхий Завет. Закон написан: на руку не кради, не прелюбодействуй, руку не протягивай. Не кради, не убивай. Ветхий Завет. А Новый Завет? Вложу законы мои в мысли, то есть за руку уже не буду брать. Ты вырываться у меня из рук не будешь. Почему? Ветхий Завет взял за руку, Новый Завет. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их, и будут они моим народом, а я буду ихним Богом. Заметьте, с какого момента у Бога появляется его народ, называется его народом? И с какого момента Бог говорит, я буду их Богом? Пока я взял вас за руку, а вы вырываетесь, пока вы, книжники и фарисеи, имеете такой напыщенный вид, чтобы показаться набожными пред людьми, вы не мой народ. Если в вашем сердце горькая зависть, и сварлитесь, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, там, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Это так я сразу по ходу говорю, чтобы было понятно. Вы видите, да? Новый Завет. Вложу законы в мысли, напишу их на сердцах. И только когда на сердцах будут законы вписаны, то я уже не буду не то что смотреть с вожделением, мне это будет вообще как-то чуждо и неприятно. И не только не буду убивать, но я уже не буду и раздражаться, мне будет жалко того, к кого раньше я хотел даже убить за то, что он мне так сильно насолил в жизни. Вы видите, да? Только с этого момента, смотрите, я их не Бог, а они мой народ. Когда в мыслях и в сердцах будут вписаны мои законы, мои заповеди. Другими словами, когда грех будет уничтожен на корню. Те, которые Христовы, повторяю, те, которые Христовы, распяли плоть, слушайте, не с руками, ногами, а даже, заметьте, со страстями и похотями где? Внутри, на нейрохирургическом уровне. Разве непонятно, какая церковь самая правильная? Разве непонятно, какая вера самая истинная? Ну, та, которая вылечит человека от болезней, от проказа и греха. Не на уровне отсекли руку, а руки уже одной и другой нету, так ногой хочется дать кому-то под зубы, да? А на уровне, что не то, что руку отсекли, вообще и крайнюю плоть сердца обрезали. Вы видите, да, уровень какой? Вот она истинная вера, вот она истинная церковь, вот он истинный Бог. Далее вы помните, да, в храме было два помещения. Одно называлось святое, а другое называлось святое и святых. Помните, да? Так вот, святое что обозначает? Ветхозаветнее служение. Это праведность отдел. Куда приходят с яствами, питьями и омовениями, не могущими измениться в совести, не могущими изменить их в совести. Заметьте, первая часть называется святое. Ну, раньше убивали, крали, прелюбодействовали, теперь уже не крадем, не прелюбодействуем, но очень хотим, но нельзя. И мы не делаем, чтобы не получить по заднице. Это уже святое все равно на фоне совсем грешного в миру, который находится, да? А святое святых, заметьте, тут уже степень такая, знаете, во много раз увеличенная. Это уже святое и святых. Это не просто не убиваю, не краду, а и не раздражаюсь, и не завидую, и не обижаюсь, и люблю врагов, и благословляю проклинающих. Значит, вы поняли, да? Праведность отдел закона – это Ветхий Завет, это десятисловный закон, это закон Моисеев, да? Это Ветхий Завет, это святое в храме. Вот эти все перечисленные мною сейчас понятия относятся, в них совершалось служение делающих людей праведными отдел закона. Теперь, а праведность от веры, что это такое? Это не десятисловный закон, а Нагорная проповедь. Это не закон Моисеев, а это вера интеллектуальная. Ветхий Завет – это действие, Новый Завет – это разум. Праведность от веры – это праведность от разума. Праведность от веры – это Новый Завет. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Или, если говорить о храмовом, о помещении храма, это святое святых. И я вам должен сказать, что святое – это закон. А святое святых – это вера. И святое – это детоводитель ко Христу, который во святом святых. И заметьте, тут не надо придумывать себе, что я вот вхожу во святое, а теперь какой-то верою перехожу во святое святых. Тут вообще не надо, храма на земле даже нету. И не надо себе выдумывать, что я там верою откуда-то выхожу, куда-то вхожу. Говорю, ущипни себя, ты сидишь на диване и ругаешься. Все. Переход из Ветхого Завета в Новый, из Святого во Святой Святых обозначает качественно новый уровень освящения. Во Святом мне отрезали руки и ноги, которые хотели воровать и бегать там на грех какой-то, да? Во Святом Святых у меня уже такой контакт с Богом, со Христом, да? Заметьте, во Святом Святых там Бог был. В первой части были священники. Во вторую часть входил только пересвященник, который символизировал собой у Христа. И там, помните, престол благодати, где являлась слава Божия. Это переход с детского состояния во взрослого, от закона к вере, к личному контакту с Богом, да, где обрезание происходит, как я сказал, в Ветхом Завете или в первой части во святом, руки, ноги, глаза, уши пообрезали, чтобы не грешили, а внутри все равно сердце брыкается, да? Переходим во святое святых, и обрезание делается на сердце и в сознании. Руки есть, ноги есть, но ноги не бегут ко греху, рука не тянется к ножу, чтобы кого-то подрезать, да? Глаз не смотрит с вожделением, потому что дело вообще не в глазе, а в сердечке нашем, да? Это я так своими словами, как меня один человек просил, который задал этот вопрос по этой теме, да, чтобы я своими словами рассказал, что такое праведность по вере. Еще раз повторяю, праведность по вере – это праведность, это святость, это правильные поступки, которые предписаны законом Божьим. Я сейчас под законом подразумеваю не только Ветхий Завет, а вообще и Новый Завет. Потому что это одно целое, только разбито как бы на две части в соответствии с тем уровнем сознания, которое есть у верующих. Значит, праведность от веры – это праведность, святая, правильная жизнь от веры, от разумения воли Божьей через контакт с Богом разумный, да? Как мы говорим, через молитву, только не ежеси на небеси. Это разговор такой. Ну вот я вам то, что рассказываю, это то, о чем я размышляю, это то, что мне становится понятным из того, что предписано в Писании, как достичь той или иной святости. Я вам сейчас это рассказываю, но то, что я вам рассказываю, это то, что до меня доходит в моем личном контакте с Богом. Не обессудьте, не хвалюсь перед вами, просто говорю, потому что если я объясняю, то я не от того, что сидел толковал, а от того, что я потолковал, задавал вопросы, общался с Богом, наблюдал в жизни, доходил до практики и на опыте что-то уже достигал, потом лишний раз убеждался в правильности библейской теории, да? Так вот, праведность от веры – это праведность, святость от личных отношений с Богом, когда мы понимаем глубину Божьего, божественной мудрости, научаемся ей, размышляем и в процессе размышления и познания, да, мы освобождаемся от греха на уровне помышлений, намерений сердечных. Помните Евреям 4 глава? «Ибо Слово Божие живо и действенно». Вы слышите, да? Слово Божие, хоть писанное, хоть Богом сказанное, хоть через человека к нам, Богом доставлено, да? Слово Божие живо и действенно. Оно проникает, слушайте, вот операция, да? Вот хирургический скальпель. Оно проникает до разделения души и духа. Вы слышите? Души, чувства сердца и духа, разума. Доходит до разделения. Вы слышите, да? Мы должны знать, когда разум говорит, а когда чувств. Доходит до разделения души и духа. Составов и мозгов. Вы слышите Новый Завет, да? Куда? Бог проникает, да? До разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, то есть обличает помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, нет помысла, заметьте. Слова – это известные даже людям, когда мы вслух высказываемся. Выражение лица – это видят люди, да? А если я слов не сказал, лицо держу как кремень, да? А вот заметьте. Сокровенное, а внутри я злюсь, то Бог как бы говорит, нет твари, нет творения. Заметьте, преступление начинает твориться с того, что в сердце творится у нас. Не когда мы пошли уже прелюбодействовали, а когда мы смаковали, лежали там на диване, думали, зажигались или разжигались, да, уже творить, мы начали творить преступление. И уголовный Божий кодекс, уголовный подчеркиваю, если государственный уголовный кодекс требует состава преступления, состав преступления – это поймали на горячем с оружием в руках или состав преступления для мужа, который поймал жену на факте преступления, заходит домой, а она в постели с чужим мужем и говорит, ты не подумай, это не то, о чем ты думаешь. Оба голые лежат. Вот это состав преступления. У Бога уголовный кодекс на уровне, вы поняли, каком? Помышлений, намерений сердечных. И нет твари, нет творений, нет мысли, нет чувства, сокрытых от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. За что? Мы же не убивали, за что отчет давать? А вы раздражались. Мы же не прелюбодействовали, а смотрели с вожделением. Мы же не делали того и того. Я говорю, слушай, у тебя в сердце все это есть. Что ты рассказываешь? Ты полностью, как консервная банка напичкана килькой, ты внутри полностью напичкан вот этими похотями и страстями. Да, ты не убиваешь, но ты из телевизора не вылазишь. Потом говоришь, у меня не получается избавиться от греха. Но если избавление от греха происходит через познание, а ты в телевизоре сидишь, то извините, какое познание, какие у тебя мысли? Ты посмотрел про там советских партизан, вот теперь уже кончится фильм, а ты с партизанами где-то воюешь, или против немцев воюешь там, да? Вот ты посмотрел, как кто-то кого-то там увел, там какой-то мужик у своего друга увел жену, да? Фильм кончился. А ты идешь и говоришь, а баба хорошая, ой, вот мне бы такую, да? Ну, извините, я так утрирую, ну, чтобы было понятно, да? Я думаю о деньгах. Я думаю о сексе. Я думаю о работе. Я думаю, как бы избежать работы. Я хожу в раздражениях. Я там, может быть, выдумаю что-то такое, чтобы показаться, что вот я самый такой истинный, хочу создать истинную церковь Христову. Знаете, вот люди там что-то заявляют громко, потом отделяются, церкви создают, ну, сами руководителями, естественно, становятся, да? Люди вот, вот такое вот творят, да? И люди не думают, что они творят, на каком уровне их святость. Для Бога все это известно. Заметьте, тварь, творение, помышление, намерение сердечное, обида, гордость, недовольство, тщеславие. Бог знает, почему из церкви выходили. Мы говорим, что мы за истину, а Бог говорит, нет, ты этого не докажешь, во-первых, по Библии, во-вторых, ты кричал, это уже не истина. Во-вторых, ты, в-третьих, ты навязывал ее всем. Вел себя некультурно. Тебе хотелось, чтобы ты был признан всеми, да? А тебя не признали. И ты создал церковь, самую истину, да? Сам не будучи истинным, не будучи святым. Бог это все знает. И заметьте, нет мысли, нет помышления сокровенного от него, но все обнажено. И это я к чему вам говорю. На каком уровне рассматривает праведность вера? Праведность от веры, это заметьте, Слово Божье доходит до разделения, заметьте, не до разделения руки и туловища, вырви глаз, отсеки руку, отсеки ногу, отрежь ухо, да, заметьте, до разделения души и духа. Вы видите, куда скальпель божественный полез? Души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. Так если он судит, значит, от этого надо избавляться? Да. Так значит, праведность от веры – это праведность от такой мудрости, которая не допускает грех на уровне помышлений и намерений сердечных? Да. Ну, а теперь возьмите еще раз, сравните. Праведность от дел закона. Благодарю, что я не такого, как прочие. Не краду, не прелюбодействую. Ну, я так уже добавляю, не курю, не пью. И благодарю, что я не такой, как вот этот баптист, который ест сало. Или баптизер, как вот эти субботники, которые не едят сало, а нам Бог разрешил. Я вот умышленно так говорю, чтобы мы поняли. Когда мы говорим, слава Богу, что я не попал к этим православным, не, ну не попал, если действительно попал туда, куда надо, ну что ты так говоришь? И что же это у тебя такая за праведность? Ты пойдешь умирать за православных, когда говоришь «слава Богу»? Тут еще неплохо было, чтобы интонация и выражение лица было видно, да? Это я к чему говорю? Кто-то пил, теперь он уже не алкоголик, он старший диакон в церкви, фарисей из фарисеев. Он не пьет, и потому он уже праведник. Кто-то был наркоманом, уже праведник, он уже не наркоман. Он уже не прелюбодействует, а смотрит с вожделением. Кто-то скажет, ну, Саш, ты, может быть, чересчур. Ну, я говорю, далеко не буду ходить за примерами, да. Вот женится парень на девушке. Вот, знаете, редко-редко найдешь, что ищет душу. Парень или мужчина ищет душу. Он рассказывает про душу. Он ищет настоящую верующую девушку или настоящую верующую женщину. Но он не говорит о том, сейчас поймите, смотрит с вожделением. Какой мотив, что ты именно вот эту девушку избрал себе, как говорится, как будущую жену. А она при теле и при деле, у нее есть все, полный боекомплект. Как мне иногда бывало там раньше, говорит, Саша, кого ты посоветуешь, на ком жениться? Я говорю, а какую ты хочешь? Ну, чтобы духовная, так начинает, знаете, с таким пафосом, чтобы духовная. Я говорю, вон, и сразу раз такое выражение лица. Растерянная. Я говорю, ну ты же духовную хотел, вот так толковая. Я говорю, что ты нос повесил? Ну, понимаешь, я ну так и скажи, что ты ищешь. Ну, я тому парню сказал, вам не буду говорить, чтобы кому-то плохо не стало. Я ему сказал, так ты ищешь, извините, одно место, да? Чтобы большое было. Да не. А что еще предложили? И он еще опять нас повесил еще ниже. Я говорю, а какую ты хочешь? Мне кажется, что вот та духовная. Я говорю, ну да, сдобная булочка, она духовная точно. Но я говорю, она тебе рога еще вставит. Это я вам привожу пример, что даже женится человек, он смотрит на то, на что смотрят мирские. Или там девушка выходит замуж, а вот небогатый, я не хочу. Так он духовный. А я не хочу. Подожди, так ты верующий или нет? Это я говорю, чтобы мы просто поняли. Нам такое в голову не приходит. Бог судит помышления и намерения сердечные. Это называется праведность от веры. Вы слышите, да? Значит, праведность от веры. Это непрестанная молитва в духе. Это не молитва «Отче наш», не два и не три раза в день, а с утра до вечера одна молитва. Молиться, мы говорим, молитва дыхания души. Так вот, дышать надо целый день, дорогие. Бодрствовать надо целый день, а бодрствовать – это думать, это опять же молиться, да? Праведность от веры – это молиться целый день с утра до вечера, размышляя, и до тех пор, пока не получим ответ, да? Будьте неотступны в своей вере, в своей молитве. Далее. Мы связаны с разумом Бога. Дух Божий, разум Божий, свидетельствует духу нашему, разуму нашему. Мы размышляем, мы общаемся лично, каждый из нас с Богом. Он не только поступки, но даже помышления, намерения сердечные нам подсказывают, где что не так. Мы задаем вопросы, мы читаем Писание, мы экспериментируем в жизни. Не успокаиваемся, пока не доходим до освобождения от греха через освобождение мыслей и сердца нашего от похотей. И Бога для этого мы любим всем сердцем, всей душой, всем разумением, и ничто из постороннего уже не вмешивается в мои отношения. Я вам просто, чтобы вы поняли, да, чтобы вот этот пример был понятен, да, если парень, я имею в виду в хорошем смысле, без всякой пошлости, если парень, он по-настоящему любит девушку, влюбился, то в этот момент ему трава не расти, мировой кризис ему не интересен, он влюблен. Он не сядет смотреть фильм, потому что там девушка. Он не сядет читать книжку, потому что там девушка. Он думает о девушке, он мечтает о девушке, он ждет встречи, он идет навстречу с девушкой, он уходит со встречи, опять с девушкой, он не расстается, он приходит на собрание. И ему все равно, что в этом собрании идет о чем речь, а он сидит и улыбается, потому что он опять после собрания встречается с девушкой. Это, я вам такой пример привожу, называется «всем сердцем, всей душой, всем разумением». Вот это и есть, да? Уровень, на котором мы должны находиться в отношении с Богом. И когда мы в таком состоянии находимся, да, это я вам уже, как говорится, так до вершины довожу, чтобы было понятно. Праведность от веры начинается с того момента, как мы начинаем задумываться. Что мы делаем, зачем мы делаем, почему написано одно в жизни другое, почему вроде хотим избавиться от греха, но не получается, в чем ошибка, задаем вопросы, молимся, ищем собратьев, которые этим занимаются, дискутируем, но мы не успокаиваемся, пока мы не найдем. С этого момента начинается праведность от веры. Включилось сознание, появились вопросы, начался процесс праведности от веры. И если он будет неотступным, будет переходить до дела, до результата мы будем доходить. А праведность от дел закона, это мы просто выполнили какую-то религиозную атрибутику, не зная, почему и зачем нам Бог это дал. Это так, как когда-то мне мама там предлагала: Саша, вот ты на Бога принять. Я говорю: хорошо, как, что делать, вот, зачем? Так написано. Ну, кто-то говорит: правильно, вот надо, как Христос говорит, так написано. Ну, так как Христос говорил, так написано, но он-то знал, почему так написано. Понимал, а те, которые говорили, они не понимали. И мама мне объясняла: так написано. Я говорю: ну, раз так написано, и никакого разумного довода, то я не хочу. А зачем вы выключите телевизор? Там сатана. Мам, сядь, покажи, где сатана. Там сатана, и все, я смотреть не хочу. Это вот я вам просто говорю, это Ветхий Завет. Я не мог с ним согласиться. У меня вопросы сразу были. Меня жизнь тормошила еще неверующим. У меня вопросов было уйма. Я, будучи неверующим, сказал такую фразу пророческую. То общество, тот строй, та религия, та философия, который не знает, как изменить человека, избавить его от греха, никогда не построит на земле ни Царства Божьего, ни счастливого коммунистического будущего. Это я сказал, будучи неверующим. Я думал о жизни, думал о тех проблемах, которые среди людей. И, естественно, мне вот такое объяснение, так написано, почему не объяснено, мне такое не было приемлемо. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение, да. Я пока своими словами сказал, все еще раз я вам по теме о праведности по вере, да, я вам прочитаю некоторые места из Священного Писания, которые являются в этом вопросе, можно сказать, такими основополагающими. Разберу каждое слово, каждое выражение буквально по косточкам. Чтобы было понятно, что то, что я вам говорил, что это, ну, не просто моя какая-то выдуманная философия. Я вам рассказал своими словами, как меня просили, да? А теперь я вам прочитаю, как написано, и объясню опять же своими словами, вот что написано, какие детали, на что указывает, какая разница и так далее и тому подобное. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Следующая встреча у нас будет завтра. До встречи.